Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Из Риги, друзья, пишет Нина Алексеевна и говорит так. «Я студентка, и мне очень нравится слушать библейские лекции и особенно читать Библию лично, потому что в ней, в Библии, есть много-много большущих обетов и даже манифестов. Это все для меня ново. Я читала послание к римлянам, 9 главу, например, и там написано «Не мой народ назову моим народом, и на том месте названы будут сынами Бога живого». Я считаю, что со стороны Бога нет никаких препятствий, чтобы принять человека. Этот человек гордится и не хочет идти к Богу. Так почему же человек так упорно не идет к Богу? Спрашивают друзья из Риги, студентка Нина Алексеевна. Нина Алексеевна, благодарю вам за письмо. Благодарю также за очень важное напоминание каждому из нас. Каждый человек, друзья, имеет полнейшее право идти к Богу. От царей, друзья, выходят манифесты и указы, в которых они изъявляют свою волю, не правда ли? Здесь же мы видим Божий манифест, который давно был объявлен через пророка, но лишь с явлением Христовым получил свою полную силу. В нем ясно выражено Божье намерение спасения и любви. Это милостивый манифест Божий человечеству и говорит нам определенно, что со стороны Божьей нет более препятствий к принятию грешника, друзья. Некогда существовали большущие препятствия. Грешник через возмущение оторвался от Бога, нарушил закон Господний и потерял путь жизни. Христос исполнил все требования закона. Бог, друзья, включил в свой манифест, в милостивый манифест всех, так как Он ради Христа всем прощает. Он велит убедительно и беспрестанно предлагать свою милость. Он велит приглашать, вводить и убеждать войти. Мы также здесь ясно видим, что со стороны людей нет извинения. Бог открылся и говорит к людям, и говорит с людьми в творении, в их совести, в своем слове, в пророках и апостолах, и сверх всего в своем Сыне. Он также открывается в каждом отдельном лице через труд Святого Духа, то посредственно, то непосредственно, то посредством любви, то посредством строгости и наказания. Слушатель, нет надежды для отвергающего этот милостивый манифест, потому что вне Христа нет спасения, нет мира, нет надежды, друзья. Кто наполнится этой последней волей Божьей, для того нет спасения вовек. Нет никакой опасности для верующего в этот милостивый Божий манифест, потому что написано: «Мой народ чудесно спасен, обильно всем снабжен, пользуется могучей защитой и безопасным водительством, и очень-очень богат, потому что у него есть славный город, вечная жизнь, он наслаждается полнотою радости и достигает совершенства во Христе Иисусе. Хотя, конечно, врагов у него много, но Христос всех их победил, и этим устранена всякая опасность для пребывающих во Христе. Я очень рад, Нина Алексеевна, что вы написали нам, и что вы именно указали всем нам, что есть Божий манифест, и что Господь любит человека и продолжает любить его, и хочет, чтобы каждый пришел к Нему. Дорогие, вы только что прослушали письмо от молодой девушки Нины Алексеевны, студентки из Риги, которая ставила свои вопросы и комментарии о Божьем манифесте. А теперь я ей отвечал в этой программе в нашем отделе «Обзор почты», а теперь, как всегда, переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Предлагаю вам остаться на нашей волне, чтобы вместе изучать Библию. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был встретиться с вами в этой нашей первой части этой программы, где зачитываем эти прекрасные ваши письма, друзья, которые нас постоянно, ежедневно обогащают и благословляют. Друзья, в этот момент мы подходим к изучению Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы уже открыли ваши Библии, не правда ли? И, наверное, открыли ваши Библии именно на первой книге Царств. На прошлом уроке мы с вами окончили «Деяния апостолов». Это была замечательная книга Нового Завета. Это были три великих путешествия апостола Павла, миссионерские путешествия. И сегодня мы, друзья, начнем совсем уже другое изучение. Это изучение первой книги Царств. Мы переходим к Ветхому Завету. И, как всегда, перед тем, как мы начнем новый отдел, я прошу Божьего благословения именно на весь этот отдел. Мы помолимся, слушатели, прося у Господа благословения на все эти изучения. Приглашаю и вас, слушатели, помолиться вместе со мной. Вечный и благословенный наш Небесный Отец, с глубокой благодарностью мы приходим снова к Тебе в этот час и просим Твое благословение на наше изучение первой книги Царств. Прибудь Духом Твоим Святым с нами и вдохнови нас откровениями Твоих великих истин, Господь. Мы просим Тебя об этом в имя Иисуса Христа, как Ты нас учил. Мы просим Тебя в имя Иисуса Христа. Аминь. Слушатели, сегодня мы начинаем первой из четырех книг Царств. Это серия исторических книг. Сюда можно еще включить две книги Паралипоменон, в переводе означающие «летопись». Это история еврейского народа, начиная Самуилом, великим пророком и судьей израильского народа, и кончая разгромом и покорением израильского царства ассирийским царем, а потом царство иудейского вавилонским царем Навуходоносором. Самуил был последним судьей в Израиле. И в то время народ потребовал себе царя. И со времени воцарения Саула Израиль стал царством. Первая и вторая книги царств показывают нам происхождение царства. Царство становится очень важным предметом как в Ветхом, так и в Новом Завете, уважаемые слушатели. Царство становится очень важным, потому что первой вестью, провозглашенной Иоанном Крестителем, было «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Помните об этих словах? Царство, о котором говорил Иоанн, может быть, было мало сходным с тем, что мы сейчас понимаем под царством, но он имел в виду царство, о котором говорит Ветхий Завет. Царство, как мы его находим, имеет историческое основание и географические границы. Оно имеет царя как реальную личность, и оно имеет земное происхождение. Первые две книги царств были написаны почти полностью Самуилом. После смерти Самуила их продолжали писать пророк Нафан и другой человек, прозорливец Гад. Первая книга говорит о установлении царства. В ней мы найдем повествование об Ане, а потом повествование о маленьком Самуиле. Потом мы видим повествование о Давиде и Голиафе и о дружбе Давида с Ионафаном. Мы также видим посещение Саулом волшебницы в Эндоре и каковы же последствия после этого. Это были последствия печальные, конечно, но мы об этом будем говорить подробно. Первая книга царств начинается молитвой. А вторая книга оканчивается молитвой. Но главная тема этих двух книг есть царство. Здесь, друзья, в этих книгах вы увидите перемену власти в Израиле от теократической, когда народом правили священники, до царственной, когда народом стал управлять один человек. Здесь вы имеете завет Бога с Давидом. Также имеете признание значения пророка, когда пророк становится важным лицом. Пророк – это вестник Божий вместо священника. Когда Израиль имел теократию, Бог действовал через священство. Но когда священство не оправдало себя, как мы это найдем позже, тогда Бог устраняет их, а воздвигает пророков, как своих посланников, и становит на трон царя. Для народа это было хуже, но не лучше. Об этом мы тоже поговорим более подробно. Божья форма, друзья, Божья форма правления есть царство и царь. Проблема, почему существуют различные формы власти, не в том, что власть есть плохая сама по себе. Любая форма власти будет хороша, если вы имеете хороших людей. Но царство есть форма власти, которую Бог предпочитает. И Он намеревается посадить здесь на троне царя. Это будет чудный царь, наш Господь Иисус Христос. Хотите ли вы этого или нет? Любите ли это вы или нет? Он будет царствовать в свое время. Он будет благословением для земли. Он будет царствовать как князь мира, как царь царей и Господь господствующих. Вы будете иметь праведность и мир, покрывающие нашу планету, как воды покрывают моря. В этих исторических книгах мы имеем очень интересных людей, и мы вскоре встретим их. Мы видим довольно большой контраст между первыми двумя книгами царств и книгой судей. Каждый человек, друзья, который становился судьей, имел какой-нибудь большой или малый недостаток. Один из них – это быть левшой. В этом нет ничего плохого. Мы думаем о Гедеоне, как об отважном человеке, но в действительности он был человеком очень боязливым. И когда я смотрю на этих маленьких людей, которых так могущественно употреблял Бог, это приносит мне большущее ободрение и дает мне смелость сегодня действовать во имя Божье. Но здесь, слушатели, в книге «Царств» мы также встретим выдающихся людей: Анна, Илия, Самуил, Саул, Янафан, Давид. Это все выдающиеся люди, каждый из них, друзья, имел что-то великое перед Богом и перед людьми. Здесь имеются глубокие, можно сказать, всемирного значения уроки для нас и установление Царства, Царства Божьего. Слушатели, мир нуждается сегодня в трех вещах, я бы сказал: в царе со властью, который употреблял бы власть праведно. Второе, мир нуждается в царе, который будет в полной зависимости от Бога и которому можно будет доверять власть. Проблема сегодня та, что нет человека, которому можно было бы доверить власть. Это также относится и к любой партии. И третье, мир нуждается в царе, который был бы полностью послушен Богу. Но, слушатели, разве из человека выйдет такой послушный Богу царь? Мы об этом тоже будем говорить вдоль этой книги, первой книги царств, а также и в последующих главах следующих книг именно на эту тему. Как всегда, в середине нашей программы я делаю эту остановку и эту паузу музыкальную, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эти программы проходят ежедневно, 5 раз в неделю, на этой же волне, в это же время. Так что я ожидаю вас снова, изучая вместе Священное Писание Библии. Также разрешите сказать мне, если вы недавно начали изучать Библию и у вас еще по каким-то причинам нет ее, и вы решили систематически изучать ее с нами, пожалуйста, пишите нам на наш адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И мы постараемся вам выслать Слово Божье. А теперь, друзья, мы продолжим наше изучение первой книги царств. Разрешите мне начать именно это изучение после того вступления, которое я сделал выше, перед паузой. Мы будем проходить по этим историческим книгам намного быстрее, чем мы это делали прежде. Во второй главе мы увидим молитву Анны и ответ на нее и рождение Самуила. Мы прочитаем первых 2 стиха первой главы, где говорится следующее. «Был один человек из Рамафаин Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Ерохама, сына Илии, сына Тоху, сына Цура, ефремянин. У него было 2 жены, имя одной – Анна, а имя другой – Фанана. У Фанана были дети, а у Анны же не было детей». Слушатели, Бог не одобрил этого положения, чтобы человек имел 2 жены. Здесь мы лишь читаем о том, что Библия нам преподносит информацию. Библия здесь не, так сказать, не одобряет этого, Мы увидим это во многих случаях, и мы увидим это на примерах. Бог не одобрял никогда это положение, чтобы человек имел две, три жены или больше. Но нам здесь даются факты. Факты, что было в действительной жизни тех людей. В Библии вы найдете записанную ложь сатаны. Но это не значит, что Бог одобрил ее, не правда ли? Наоборот, Бог ее осудил. Записаны грехи людей, таких как Адам, Авраам и многих и многих других. Потому что слушатели здесь подаются лишь факты. Факты, и они записаны. И потому что Елкана имел две жены, в его семье, конечно, были большущие неприятности и проблемы. Мы читаем третий стих, где говорится: «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илии и два сына его, Офни и Финиес, священники Господа». Друзья, меня удивляет, почему Самуил должен был говорить нам, что сыны Илии, эти два негодных человека, как мы позже увидим, были в храме. Видите, Самуил хотел показать нам, что даже в храме могут быть безбожные люди. Храм должен быть святым местом, не правда ли? Но безбожные люди могут проникнуть и туда. И мы не раз видим, что апостолы писали об этих людях, как волки, одетые в овечьи шкуры. Но теперь нам говорится в стихах 4 и 5. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновья ее и дочери ее части. Ане же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Это значит, друзья, что он давал ей больше, чем другой жене вместе с ее детьми. В семье царила вражда, не было согласия, этот дом не был приятным. Бог не одобряет такое положение вещей. Он осуждает это. Но мы читаем далее, стих 6. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Друзья, Анна, видимо, была одна из самых несчастных в мире. Но вы знаете, она приходила к Богу в молитве. Мы читаем далее. «Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И знаете, друзья, о чем она плакала, о чем она молилась? Чтобы Бог послал ей сына. «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Друзья, Анна посвящала его в Назарее на служение Господу еще до того, как он родился. И вот теперь мы читаем далее от 12 стиха до 20, где говорится: «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились и пришли в дом свой в Раму. И познал Илкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». Слушатели, какая радость для Анны иметь ребенка, не правда ли? А тем более сына, которого она может посвятить теперь Господу Богу. И на ее молитву, на ее сердечную мольбу, на крик ее сердца Бог устанавливает впоследствии царство в Израиле. Мы окончим, друзья, стихами 24 и далее, где говорится: «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сем дитяти молилась я. И исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Слушатели, Анна полностью сдержала свое обещание Господу. Потом мы будем слышать ее молитву. Она была первой женщиной, упомянувшей в молитве о Мессии, о Христе. Об этом мы более подробно остановимся в нашей следующей лекции. Я приглашаю вас прослушать именно эту лекцию о Мессии. Итак, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть много-много о чем побеседовать, рассматривая эти прекрасные места Священного Писания, друзья. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был с этой стороны эфира Александр Захария. Я желаю вам самого прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.